Аляша тоже хотел стать меньше, незаметней, но изо всех сил, Богом, отцом и матерью данных, старался стоять он прямо, не втягивать голову в плечи, не гнуться, чего, видать, как раз ждал и хотел этот барственно важный военный сановник, привыкший повелевать, подавлять, снимать, в порошок стирать жертву. Не дождавшись желаемого, военное сиятельство зацепило сапогом табуретку, поддернуло ее к себе, расстегнулась и, утомленно сев посреди комнаты, открыла коробку душистого казбека и опять же утомленно, опять же брезгливо приказала: «Рассказывай». Чего рассказывать-то? Каляша чуть не ляпнул под впечатлением ночных воспоминаний сказочку, что ли? О себе. Все рассказывай, как на исповеди. Исповедник... Мать, усмехнулся Каляша. На севере, в проклятом и любимом городке, в комендатуре таких исповедников полных два этажа сидело. Поначалу они всех от мала до велика на исповедь волокли. После исповеди кого домой возвращали, кого в леса-тундру на убой. Однако утомились и они. Перед войной старосты бараков ходили направеж, потому как из-за отвлечения рабсилы на собеседование и марши в лесотундру падала производительность труда, тогда как, по заветам Сталина, по лозунгам, ей надлежало стремительно расти. Старостами бараков никто не соглашался быть, тогда их принялась назначать сама комендатура, отчего старосты сплошь были лютые. Играет братва в коридоре барака в бабки или в чику. На дворе-то каленый мороз, вдруг вопль, староста идет, и вся ребятня бросается в рассыпную. Попадешь на пути, виноват, не виноват, староста непременно за ухо на воздух поднимет, орать начнет малый, пинкаря ему стервецу вдобавку за то, что играет, шумит, а за него человек крест несет. Если жаловаться вздумаешь, родители добавят: не попадайся на пути властей. Каляша был краток и сдержан в повествовании о своей жизни. Выслушав его, военный чин достал еще одну папиросу казбек, снова долго, как бы в забывчивости, стучал ею об коробку, медленно прижег, выпустил дым аж из обеих ноздрей в лицо солдата, босого, распоясанного, безропотно припаявшегося к холодному каменному полу. От дыма Каляша закашлялся. «Не куришь, что ли?» — сощурился важный начальник. «И не пью», — с едва заметным вызовом ответил Каляша. «Старообрядец? Киржак?» «Как имел уже честь сообщить, я из семьи крестьянской, значит, верующий. Киржаками же, смею заметить, зовутся не все старообрядцы, только беглые с реки Керженец, что в Нижегородской губернии». «В какой, в какой?» «В Нижегородской. Нет такой губернии. Есть область Горьковская». Когда 200 почти лет назад старообрядцы уходили с реки Керженец в сибирские дали, никакого Горького на свете еще, слава богу, не было. Да он и не Горький вовсе. Он Алексей Максимович Пешков. «Вот как!» — озадачился начальник, поерзал на табуретке, шире распахнулся, голопупый сосунок, с которым он может сделать все, что ему угодно, подначивает его, чуть ли не подавить стремится в интеллектуальном общении. «Ну, на это есть опыт, метода называется». Сокрушенно покачав головой, начальник со вздохом молвил: «И вот с такой-то нечистью воевать? Врага бить? Просрали кадровую армию, ныне заскребаем по селам, выцарапываем из лесов шушеру в старорежимной коросте, и шушера вон за штык боем на старших, да еще умственностью за скорузлые ряды разлагает. Если бы не это шушера, тебе рожа сытая, самому пришлось бы идти под огонь», — подумал Каляша, но за ним была мудрая и мученическая крестьянская школа. наученный терпеть, страдать, присмыкаться, выживать, и даже родине их отвергший и растоптавший служить, мужик российский знал, где как ловчить вывертываться. Оно, конечно, поникнув головой, молвил Каляша, обтекаемыми словами давая понять, дескать, меры, которые надлежит к нему применить, он и сам не в состоянии придумать.